Председатель службы внешней разведки Сергей Нарышкин, когда президент удивленно его переспросил, он что выступает за дальнейшие переговоры США и НАТО. Кстати, попытка сформулировать как можно более категорическое согласие с будущим решением Путина привела Нарышкина к тому, что он выступил за вхождение ДНР и ЛНР в состав России. И глава государства поправил начальника своей разведки, мол, пока речь идет не о том. Режиссура Совбеза показательно была выстроена так, чтобы прийти к единственно возможному мнению, отмечает независимая газета. В Москве 6 часов 30 минут. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. Украина просит Россию отменить решение о признании ЛНР и ДНР и вернуться к переговорам. Об этом только что заявил постпред страны ПРИОН на продолжающемся заседании Совета Безопасности. Россия отвергает обвинения в нарушении Минских соглашений после признания ДНР и ЛНР. Постпред России ПРИОН Василий Небензя заявил Совбезе, что Москва не является страной этих соглашений, а Киев обязан их соблюдать. Небензя утверждает, что решение о признании республик на востоке Украины было принято для защиты местных жителей, поскольку Украина, по его словам, стянула 120 тысяч военнослужащих. Ранее западные страны неоднократно заявляли о тревожной концентрации российских войск вблизи границы с Украиной. В свою очередь, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент России Владимир Путин разорвал в клочья Минские соглашения. По ее словам, в Вашингтоне не верят, что он на этом остановится, и расценивают признание России ДНР и ЛНР как повод для вторжения на Украину. Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке продолжается более полутора часов. Госдума и Совет Федерации сегодня проголосуют по вопросу о признании независимости так называемых ДНР и ЛНР. Какие документы будут приняты, расскажет Алексей Нарышкин.
Судьба самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик решилась буквально в течение одного дня. После обращения лидеров сепаратистов в эфире российских телеканалов было показано совещание Совета Безопасности России, где профильные министры, кремлевские функционеры и спикеры обеих палат парламента обосновали президенту необходимость признания ДНР и ЛНР. К вечеру признание объявил уже и сам Владимир Путин, подписав соответствующие указы, при этом назвав это решение давно назревшим. На встрече с руководителями самопровозглашенных республик глава государства подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Парламент готов ратифицировать эти документы уже сегодня. Заседание профильных комитетов Госдумы состоится утром. Совет Федерации, который ранее внезапно объявил о планах проиндексировать пенсии военным в этот вторник, также готов к голосованию.
Сенатор Андрей Климов заметил, что признание суверенитета ДНР и ЛНР произойдет в фактически установленных границах. Об этом же говорится и в позже опубликованных договорах о взаимопомощи и дружбе. Признание России независимости ДНР и ЛНР в Донецке встретили салютом, передает агентство «Интерфакс». Люди размахивали флагами России. На центральной площади города были установлены колонки для трансляции речи президента Владимира Путина. Во время выступления президента России курс доллара на московской бирже во время торгов пробил отметку 80 рублей, евро подорожал до 90, на российском рынке акций произошел обвал. Индекс московской биржи по итогам торгов рухнул более чем на 10%. О погоде в Москве сейчас плюс 1 градус, в течение дня плюс 2, плюс 4, облачно с прояснениями, дождь со снегом. Алексей Гусаров, служба информации, «Эхо Москвы».
Неэфирное эхо.
Главным неудобством была Первая мировая война, которую никак нельзя было ни замолчать, ни поместить в число справедливых войн, потому что товарищ Ленин не сказал о ней ни одного хорошего слова, зато плохих очень много. Читайте блог Алексея Макаркина.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Так, девушка, заводимся.
Ага.
Трогаемся.
Угу.
Хорошо, так. Теперь перестраиваемся.
Ага.
Вот так. И теперь нам тут надо выполнить разворот.
Куда? Тут же двойная сплошная!
Александр Плющев и Ирина Воробьева. С понедельника по пятницу в утреннем развороте. С 7 до 11.
Так не делай больше никогда.
Испугался?
Эхо Москвы. События и комментарии.
В Москве 6:34. Продолжаем утренний информационный канал. Речь, которую перед признанием республик на востоке Украины прочитал президент Владимир Путин, не соответствует тому решению, о котором глава государства объявил в конце. Такое мнение в нашем эфире высказал научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов.
То, что мы увидели, это гораздо серьезнее, чем то, что нам кажется, и то, что мы слышим. Понимаете, есть глубочайшее противоречие и контраст между замахом и исходом. Потому что исход смехотворный, признание этих двух республик, замах на фактическое уничтожение Украины как суверенного государства, что означает крупномасштабную войну в Европе. В этом такая ключевая есть проблема этого выступления. Понимаете, мы слышали практически часовую речь, в которой дано даже не идеологическое, а теологическое обоснование, почему Украина является кровным врагом России и почему существование Украины в этом формате как плацдарма враждебной западной цивилизации против России несовместимо с безопасностью России и ее нормальным развитием. Я сейчас вернусь к тому, насколько это обоснование адекватно. А в конце это все заканчивается пшиком в виде комедийного подписания договоров с двумя марионетками. Для меня есть логическое противоречие в этих двух частях, потому что если всерьез принять на веру все то, что Путин нам сказал, а он говорил очень серьезные вещи, то закончится это должно объявлением войны Украины, предъявлением ей ультиматума о том, что она либо признает свой вечный нейтралитет, отказывается от амбиции, когда бы то ни было, вернуть утраченные территории, освобождает свою территорию от всех иностранных баз советников вооружений. Собственно говоря, такие ультиматумы в истории человечества встречались и не раз. А дальше следует, а если нет, то мы обеспечим это все силой. Вот это логично вытекает из этой речи, понимаете? Из этой речи не вытекает ничего такого. То есть непонятно, каким образом присоединение обломков Донбасса может решить все те проблемы, которые Путин обозначил, если это проблемы реальные. Это означает либо то, что все то, что он говорил в первой части, является надуманным, и такой угрозы не существует, а все это сделано для того, чтобы обосновать вот этот вот последующий шаг. Либо этот последующий шаг является неокончательным. Если он является неокончательным, то тогда мы находимся в прелюдии такой серьезной катастрофы не только славянского мира, но и общеевропейской. То есть то, что сейчас произошло, и какая-то сомнительная историческая удача того, что мы с вами все находимся в эфире в этот момент, это нечто, что будет вписано, скорее всего, в учебники мировой истории, но я боюсь не той краской, которую нам бы всем хотелось. Я услышал в речи Путина нечто большее. То есть, первое, в Украине тоже действуют самые разнообразные силы, и это большая страна, и есть в ней внутриполитический свой расклад, и много людей не без эмоций. Украине нанесено публичное очередное унижение, дана некая пощечина. При этом в Украине, я ведь следил, пока он говорил, за реакциями украинскими, благо знание украинского языка позволяет мне это делать достаточно быстро. Первая реакция Кулеба, она довольно разумная, именно на стремление подписать сейчас документы признания. Приоритеты расставлены таким образом, что не надо поддаваться эмоциям, и деэскалация ситуации остается главным приоритетом. То есть это означает, что на сегодняшний момент в Украине инстинкт самосохранения пока преобладает. И, по крайней мере, есть стремление принять разумную позицию, не нарываться на большую войну. Но это не значит, что такая позиция удержится или что невозможны какие-либо эксцессы. Я считаю, что мы просто балансируем на хрустальном льду, под которым громадная Марианская впадина, такая бездна. И этот хрустальный лед может обломиться в любой момент. Но главное вообще не в этом. Дело не в том, ответит Украина или не ответит. Не решает присоединение Донбасса тех проблем, которые обозначил Путин. Эти проблемы могут быть решены только если завоевана вся Украина? Вот в чем вопрос. То есть проблемы и угрозы, которые он обозначил, они вообще никак не связаны с частной в достаточной степени гуманитарно-политической проблемой Донбасса. Проблемы, обозначенные Путиным, если он верит всерьез в то, что он говорит, решается для него только оккупацией Украины, установлением там дружественного Москве режима и созданием санитарно-буферной зоны белорусско-украинской между Россией и странами НАТО. Вот что проблема. То есть несоответствие пока принятого решения и обоснования, мотивировочная часть решения, простите за мой юридический сленг, и результативная часть решения никак не корреспондируются друг с другом. Понимаете, замах Наполеона, а дела пока печенька Агафона. Есть такая русская поговорка.
Научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов добавил, что в речи Путина был представлен концепт, основанный на смеси фактов и помыслов, который по замаху и потенциалу напоминает идею коммунизма.
Куда подальше?
Здравствуйте, с вами Анна Трефилова. Впервые еще молодой, но уже известный, находящийся в поле внимания КГБ, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом расстройства личности, поэт Бродский оказался в Литве в 1966-м. За спиной Кащенко знаменитый суд по статье о тунеядстве, легендарный «Кто признал, что вы поэт?» «Никто, а кто причислил меня к роду человеческому?» Кресты и ссылка. В Вильнюсе Бродский останавливается у физика Катилюса. Время уходит в Вильнюсе, в дверь кафе, провожаемо дребезгом блюдец, ножей и вилок. И пространство, прищурившись под шофе, долго смотрит ему в затылок. Это из литовского дивертисмента. Его Бродский посвятил еще одному своему литовскому другу, поэту Томасу Венслову. С того самого 1966-го, с первого свидания и до конца жизни, Бродский полюбил Литву и любил всей душой. Он гостил в Вильнюсе у супругов Катилюсов, а когда покинул Советский Союз, часто писал своим литовским друзьям. «Поездки в Литву превратились для меня в функцию организма, от которой трудно отвыкать и которую трудно заменить», пишет он в одной из записок. Лирик подружился с физиком. Сегодня на улочке в старом городе, на доме, где он так часто останавливался, висит мемориальная доска. Интересно, что улица эта называется Лейклос, Литейная, как и проспект, на котором Бродский жил в Ленинграде. Название она получила благодаря тому, что именно здесь, в старом городе, когда-то находились мастерские по отливу церковных колоколов.
Без нервов.
Кроме литовского дивертисмента, есть еще не менее знаменитый литовский ноктюрн и, конечно, паланга. Литва для Бродского была первым фактически заграничным опытом, глотком свежего воздуха. Многие полагают, что именно здесь родилось его решение мигрировать. Литва была для него, как и для многих русских интеллигентов того времени, таким вкраплением Запада в Советский Союз. Вильнюс напоминал ему итальянские городки, купола и колокольни среди холмов, и недаром город действительно иногда называют «Северной Флоренцией». Советский Вильнюс был немного дико заброшен и тем еще более прекрасен. Об итальянских подтекстах Вильнюса еще поговорим в следующих программах, а пока, конечно, нельзя не сказать про Палангу. Не так давно здесь именем Бродского назвали мостик через речку. Дом графов Тышкевичей, полуподвальная комната, 1966 год, здесь было оборудовано общежитие для работников тогда только создававшегося музея янтаря. Второй раз Бродский был в Паланге в январе 1968. Коньяк в графине цвета янтаря, что, в общем, для Литвы симптоматично. Коньяк вас превращает в бунтаря, что непрактично, да, но романтично. Он сильно обрубает якоря всему, что неподвижно и статично. До встречи!
Куда подальше?
По-русски говоря...
Скучаю, грущу, тоскую. По вас или по вам? Вопрос вопросов. Сколько раз его задавали? Но прежде чем дать ответ, совершим экскурс в историю.
Где корни?
В 19 веке, напоминает портал Грамота.ру, с предлогом «по» употреблялись формы предложного падежа местоимений «кто», «что», «он», «мы», «вы». Правильно было говорить «по ком», «по чем», «по нас», «по вас». В современном русском языке местоимения «кто», «что» и «он» выступают обычно в форме дательного падежа. Нам есть «по кому равняться», «почему учиться», Именно по кому и почему, а не по ком и почем, эти формы признаны устаревшими. А вот местоимение «мы» и «вы» долгое время продолжали сочетаться с формами предложного падежа. У Чехова, например, в рассказе «Жена» герой говорит: «Я ни на одну минуту не переставал скучать по вас, и только упрямое самолюбие мешало мне сознаваться в этом». Академик Виноградов, языковед, писал своей жене Надежде Малышевой: «Дни текут быстро и как-то бесследно. Очень скучаю по вас. Хочется ласки и томительно одиночество».
А так можно?
Сегодня уже и эти местоимения чаще употребляются в дательном падеже, в том числе, когда по нам и вам скучают, тоскуют, грустят. «Скучаю, грущу, тоскую по вас» – старая норма. «Скучаю, грущу, тоскую по вам» – новое, говорят специалисты. Сегодня эти варианты конкурируют, что находят отражение в справочниках. Академическая русская грамматика 1980 года «скучать по вам» и «скучать по вас» рассматривает как равноправные варианты. А вот согласно толковому словарю русского языка под редакцией академика Шведовой, правильно уже «скучаю по вам». Рядом с «скучаю по вас» стоят пометы «устарелое» и «просторечное». Кстати, этот словарь разрешает нам скучать, грустить, тосковать и «о вас». Такая форма возможна. А вот что категорически запрещено, так это «скучать за вами». Я Ольга Северская. Счастливо.
По-русски говоря.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Часов 45 минут в Москве. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров. Поспред США при ООН Линда Томас Гринфилд только что подтвердила, что Вашингтон ведет сегодня новые санкции против России. На экстренном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке дипломат заявила, что признанием ЛНР и ДНР президент России Владимир Путин разорвал в клочья Минские соглашения. В Вашингтоне не верит, что он на этом остановится, и расценивает признание России этих республик как повод для вторжения на Украину. В свою очередь, поспред России при ООН Василий Небе заявил, что Россия отвергает обвинения в нарушении Минских соглашений, поскольку Москва, по его словам, не является стороной этих договоренностей, а Киев обязан их соблюдать. Президент России Владимир Путин, как следует из опубликованных указов, разрешил ввод войск в Донбасс. В документах о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые Путин подписал накануне вечером, говорится, что Министерство обороны поручено до заключения договора о дружбе и взаимопомощи обеспечить осуществление вооруженными силами России на территории ДНР и ЛНР функции по поддержанию мира. «Россия признает эти республики в установленных сегодня границах», сказал зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Накануне на заседании Совета Безопасности России глава МВД Владимир Колокольцев призвал признать их в границах украинских областей. Президент Никарагуа Даниэль Ортега поддержал признание России ДНР и ЛНР. По его словам, Россия так поступает, потому что защищается от вступления Украины в НАТО. Накануне вечером объявили о готовности признать эти республики власти Сирии движение хуситов, которое ведет войну в Йемене. О погоде в Москве сейчас плюс один, днем до плюс четырех и дождь со снегом. Алексей Гусаров, служба информации, Эхо Москвы.
В этот вторник в эфире «Эхо» слушайте программу «Персонально ваш». Гость передачи – экономист Сергей Алексашенко. «Персонально ваш» во вторник после 15 часов.
Ну и денек.
Ежегодно 22 февраля в ряде стран отмечается памятная дата – День поддержки жертв преступлений, призванная обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день 1990 года правительство Англии опубликовало Хартию жертв преступлений. Сейчас в ряде стран приняты и действуют законы, направленные на защиту пострадавших от криминальных действий, их социализацию, реабилитацию, компенсацию материального и морального ущерба. В мире действует до 200 программ помощи потерпевшим от преступлений. Что еще интересного приходится на сегодняшний день, 22 февраля 2022 года, расскажу вам я, Елизавета Стрельникова. Здравствуйте! В Японии сегодня отмечают День кошки. Это неофициальный праздник, посвященный одному из самых популярных домашних животных. В 1987 году был создан исполнительный комитет Дня кошки. С тех пор активисты призывают всех, и тех, у кого уже живет это пушистое животное, и тех, кто пока им не обзавелся, узнать больше о кошках, об их повадках и любимых лакомствах. Так что сегодня самое время побаловать и порадовать ваших любимцев.
Ну и денек.
22 февраля 1714 года учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад. Он создан по указу Петра I как аптекарский огород с научными, учебными и практическими целями. Аптекарские сады устраивались в России уже со времен царя Михаила Федоровича для содержания аптек казенных и полевых. При Алексее Михайловиче было 3 аптекарских сада.
Ну и денек.
22 февраля 1732 года родился первый президент США Джордж Вашингтон.
По молодости все государства любят создавать из исторических фигур мифических героев. Джордж Вашингтон – личность, масштаб которой так и подмывает сочинить какую-нибудь легенду. Поучительные рассказы о юном Джордже слышало не одно поколение американских детей. Ну а звание первого в войне, которое ему присудил политик Генри Ли, теперь модно подвергать сомнениям. Но Джордж Вашингтон славен не сказками о вишневом деревце, а тем, что сделало его примером для каждого гражданина. Образец честности, маяк в борьбе за свободу без вил и клинков, олицетворение той Америки, какой ее хотели видеть еще в Первом континентальном конгрессе. Иначе единодушно не избрали бы его первым президентом Соединенных Штатов. Не возложили бы обязанность нести ковчег мировых свобод. Но и ему досталось от любителей исторические ревизии, коих нынче развелось немало. Вину отцу нации ставят рабовладение, которое он не только не пресек на своих табачных плантациях, но и закрепил, получив вдобавок после женитьбы на богатой вдове еще 80 единиц рабочей силы. Однако Вашингтона упрекать не в чем. Он дитя своего века, когда богатство обеспечивало место в политике. А без Вашингтона она бы колоссально обеднела, ведь иначе свет не увидела бы американская конституция. Поблагодарить Вашингтона можно из-за чувства меры. Решив, что 2 сроков ему хватит, он тем самым ввел норму пребывания на посту в общий мировой этикет президентства.
Ну и денек.
В этот день православная церковь чтит память преподобного Панкратия Печерского, затворника, жившего в 13 веке. По преданию, он удалился в пещеры и вел там аскетический образ жизни, проводя время в молитвах. На Руси на Панкратия всегда принимались за плетение лаптей. Зима близилась к концу, запасов зерна оставалось мало, поэтому говорили: «Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат». Также в этот день полагалось проверять все хозяйство, смотреть, все ли в порядке, не нуждается ли имущество в починке.
Ну и денек.
22 февраля 1972 года родилась немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн.
История знает массу примеров того, что хоть и несколько банально, но называется спортивным долголетием. Несколько таких случаев выпало и на наше поколение. Прошлогодние летние Олимпийские игры в Токио стали 9-ми подряд для стрелка из пистолета Нино Салуквадзе, а 45-летняя на тот момент гимнастка Оксана Чусовитина выступила на 8-й для себя Олимпиаде. Аналогичный пример есть и в истории зимних игр. Это конькобежка Клаудия Пехштайн. Немка, которой до 50-летнего юбилея оставались считанные дни, стала самой возрастной участницей в истории зимних Олимпиад. В Пекине Пехштайн вышла на старт в забеге на 3000 метров, где, правда, заняла последнее 20-е место, а в масс-старте смогла запрыгнуть на довольно высокую 9-ю позицию. Пехштайн является легендой конькобежного спорта. Первая Олимпиада для нее состоялась ровно 30 лет назад во французском Альбервилле, где немке удалось завоевать бронзу на дистанции 5000 метров. Через 2 года в норвежском Лиллехаммере первое олимпийское золото в аналогичном заезде. Всего на счету Пехштайн 5 медалей высшего достоинства, привезенных также из Нагана, Солт-Лейк-Сити, там ей покорились не только 5000, но и 3000 метров, а кроме того из Турина. Вообще у немки должно было быть уже 9 олимпиад, но на игры в Ванкувере в 2010-м ее не пустили из-за дисквалификации. В пробах спортсменки обнаружили аномальные показатели крови. Пехштайн уверяла, допинг никогда не принимала, а речь идет о наследственной болезни. Некоторые спортивные функционеры с этим соглашались, но суды так и не встали на сторону конькобежки, что, впрочем, не мешало ей и дальше завоевывать медали главных соревнований. А последнее серебро чемпионата мира на дистанции 5000 метров Пехштайн выиграла в кажущиеся немыслимыми 45 лет.
Ну и денек!
День рождения сегодня отмечают наш коллега-журналист «Эхо Москвы» и редактор «Дилетанта» Виталий Демарский, экономист Константин Сонин, журналист Максим Шевченко. Передачу подготовили Виктория Клобукова, Олег Овчаренко, звукорежиссер Елена Королева и я, Елизавета Стрельникова. Услышимся!
Здравствуйте, уважаемые слушатели! «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Асса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас прелестной музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Отсюда.
Муннан.
Иди отсюда.
Кит муннан.
В разговорном татарском языке используется и переносное значение выражения
«Кит муннан».
«Не может быть». И кто-то крикнул «Иди отсюда».
Кимдер кит муннан деп кышкарды.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
Рекламно-информационная программа
«Автомания».
Здравствуйте. В студии Егор Васильев. Hyundai Staria – новый шаг в эволюции минивэнов от корейского бренда. Вообще, структура потребительского спроса постоянно трансформируется, и в последнее время это проявляется особенно ярко. Взять, к примеру, его активное смещение в сторону SUV, а от SUV один шаг до минивэнов, специфика которых заключается в том, что они могут успешно существовать как в потребительском, так и в коммерческом сегменте. И мне кажется, что с учетом избалованности современных людей комфортом и технологиями, достаточно не просто найти правильный баланс характеристик любого автомобиля, чтобы он стал интересен, финансово доступен, а следовательно востребован. Так что мне было особенно любопытно познакомиться с новой Hyundai Staria.
Рулевая тяга автомании.
Первое, чем автомобиль удивляет, так это дизайн. Он космически футуристичен. Этот смелый эксперимент, как мне кажется, потребовал от дизайнеров определенного мужества, поскольку при таких радикальных шагах всегда существует риск оказаться непонятым. Но зато в случае успеха победа становится особенно ценной. Так что эксперимент с формой, мне кажется, удался. Похоже, что в этом автомобиле, построенном на новой платформе N3 MPV, рассчитанной на двигатели внутреннего сгорания, использовалась уже эстетика электрического транспорта будущего. Машина с аэрокосмическим, но очень теплым дизайном мило смотрит на мир светодиодными фарами, причем на фоне своего предшественника H1 Staria выглядит собранней и компактнее, хотя автомобиль стал больше и снаружи, и что самое главное, внутри.
Эхо-драйв автомании.
Организация пространства внутри Staria на первый взгляд традиционно и незамысловато. Три ряда сидений с возможностью их продольной регулировки. Помимо традиционных индивидуальных настроек, но большой объем пространства в районе пола создает дополнительные преимущества. В общем, удобно, разумно и целесообразно. Такой вариант разумной роскоши современного экологически ответственного человека. Хотя при этом автомобиль может комплектоваться только традиционными двигателями внутреннего сгорания, турбодизелем 2,2 литра мощностью 177 лошадиных сил, при крутящем моменте в 430 ньютон-метров, или 3,5-литровым атмосферником SmartStream мощностью 249 лошадиных сил и моментом 330 ньютон-метров. Причем автомобиль комплектуется 8-ступенчатым автоматом с технологией Shift by Wire. Кстати, машина существует в варианте переднего или полного привода, но полный доступен только с дизельным мотором и автоматом. Продолжим завтра.
Автопульс.
Что хочется еще сказать? Сейчас время, когда надо особенно внимательно относиться ко всему, что касается здоровья. Тем более сейчас, когда весь мир только и говорит о новых волнах коронавируса. А ведь есть еще очень простые и, да, эффективные меры. Это доказано опытом многих стран. Надо просто носить маски и перчатки в местах, где много народа, в общественных местах, избегать толп, пользоваться антисептиками. Мыть руки, когда есть такая возможность. Эти простые правила помогут сохранить здоровье.
В авторитме.
А я вам напоминаю, чтобы продлить срок службы коробки передач, масло в ней нужно менять каждые 40 тысяч километров пробега. А поможет вам в этом СТО-фильтр, станция быстрого техобслуживания любых марок авто в Сокольниках, на Можайке, а теперь еще и на Хорошовке по адресу улица Зорги, 5А. Здесь машину обслужат всего за час по очень приятным ценам и в вашем присутствии, а еще на СТО-фильтр заливают только качественное масло. К тому же до конца месяца на СТО-фильтр действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в КПП скидка на все техобслуживание 15%. Узнайте прямо сейчас стоимость замены масла в коробке передач вашего авто по телефону 223-44-33, код 495, запчасти и материалы в наличии. Звоните и записывайтесь 223-44-33, код 495. Повторяю, 223-44-33, сайт estofilter.ru. Estofilter работает круглосуточно. Всего доброго.
Это была программа «Автомания».
Обращаем ваше внимание. Теперь программа «Изнанка» идет по четвергам после 22 часов. Слушайте программу о секретах профессий на новом месте. «Изнанка» в четверг после 10 вечера.
Что такое город и как в нем жить?
Простых ответов на эти вопросы не существует.
Как бороться с пробками? Зачем нужны трамваи? Что такое многоквартирный дом? И кто должен заниматься благоустройством его двора?
О городской среде здорового человека. Аркадий Гершман. Каждую среду после 16 часов в новой программе «Среда».
Слушайте по радио и смотрите на наших каналах в YouTube и Яндекс.Эфире.
«Среда». После 16 часов.
Все выпуски любимых программ, даже те, которые вы пропустили, а еще доступ к новостям, блогам и архиву, даже в отсутствие подключения к интернету. Цифровая версия «Эхо Москвы» в мобильном приложении доступна в App Store и Google Play. 12+.
Радио «Эхо Москвы».
В Москве 7 часов. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров. И этот выпуск новостей будет посвящен признаниям России ЛНР и ДНР.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
В Совете Безопасности ООН этим утром прошло экстренное заседание, посвященное тому, что Россия признала ЛНР и ДНР. Около десятка государств обвинили Москву в нарушении международных договоренностей. Постпресс США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что из речи президента Владимира Путина об Украине следует, что Россия имеет притязание на все территории бывшей Российской империи.
And then President Putin asserted that Russia today has a rightful claim to all territories.
Президент Путин заявил, что Россия сегодня имеет законное притязание на все территории Российской империи, той Российской империи, которая была до Советского Союза 100 лет назад. Это включает всю Украину, Финляндию, Белоруссию, Грузию, Молдавию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Литву, Латвию и Эстонию, части Польши и Турции. Сейчас не 1919 год, а 2022. ООН была основана на принципе деколонизации, а не реколонизации. Мы считаем, что большинство стран-членов ООН и Совета Безопасности ООН хотят двигаться вперед, а не назад во времени.
В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отверг обвинения в нарушении международных договоренностей.
Из некоторых выступлений сегодня можно было понять, что ряд наших коллег готов похоронить Минские соглашения. Однако я хотел бы напомнить, что на момент заключения Минских соглашений ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость. Тот факт, что Россия сегодня ее признала, никак не меняет состав сторон Минских соглашений, поскольку Россия таковой не является. Мы об этом неоднократно заявляли, и таким образом в этом плане ничего не изменилось.
О признании независимости ЛНР и ДНР президент России Владимир Путин объявил накануне вечером в конце своей речи, которая длилась около часа, и значительная ее часть была посвящена давним событиям 20 века.
Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима.
Глубокой ночью на это отреагировал президент Владимир Зеленский. Лидер Украины выступил с обращением к нации.
Мы отданы
политику дипломатичному врегулюванню. И не поддаемся.
Мы преданы дипломатическому урегулированию и не поддаемся ни на какие провокации. Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны, наши партнеры нас поддерживают. Мы хорошо отличаем провокации от наступлений войск агрессора. Сейчас нет никаких причин для хаотичных действий. Мы на своей земле, мы ничего и никого не боимся, и мы никому ничего не отдадим.
Ничего и никому не винні.
Этой ночью на территории ДНР были замечены колонны бронетехники, отмечает агентство «Интерфакс». Тем временем в Россию продолжают прибывать люди, которых массово вывозят из Донбасса. И в частности, первые беженцы сегодня прибудут в Подмосковье. Об этом накануне сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
Прибывают первые 1500 детей, и матерей, бабушек, преимущественно это женщины, которых мы будем встречать на Рафаминске. Если поставить себя на их место, в каком состоянии тревожным находятся люди. И здесь нужна наша забота, внимание. У нас места размещения Волоколамск, Клин, Коломна, Азарай, Подольский, Пушкин. Это первые семьи, но не последние, поэтому всех остальных глав я также прошу принять участие и подготовить соответствующие места.
Срочные новости в эти минуты приходят с Московской фондовой биржи. Там продолжается обвал, рынок акций открылся падением ключевого индекса более чем на 5%. Доллар прибавил в начале торгов 20 копеек, евро примерно столько же. И теперь американская валюта вплотную приблизилась к отметке 80 рублей, которую накануне пробила, затем ушел вниз показатель. А евро уже за 90. И о погоде: в Москве 2 градуса тепла, сегодня дождь со снегом, в течение дня до плюс 4. Алексей Гусаров, служба информации, «Эхо Москвы».
Время 7 часов 5 минут. Здравствуйте. Доброе, если хотите, утро. Вас приветствует Ирина Воробьева.
И Александр Плющев. Я, кстати, тоже не могла никак понять, можно ли говорить сейчас доброе утро, поэтому тоже скажу здравствуйте. Это утренний разворот. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». В течение ближайших 4 часов будем с вами. У нас куча гостей, разумеется, политологи, эксперты и наши корреспонденты, которые рассказывают о том, что происходит и что они видят. Например, после 7:30 у нас будет Айдар Ахмадиев, который накануне у нас был и который накануне отправился как раз к приграничной территории.
Да, он продолжает следить за тем, что происходит там, мы продолжаем следить за тем, что происходит в мире. Но в экономике вы слышали, что тоже, в общем, неспокойно, что логично. В 7 часов 45 минут об экономике с Анной Форостенко, нашим экономическим обозревателем. До этого обсудим, поголосуем то, что мы все вчера с вами видели.
Реклама.
Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину.
Этот фильм получил 3 золотых кубка Шанхайского международного кинофестиваля. Критики назвали его событием. Пресса отмечала традиции русского критического реализма. Фильм «Совесть» Алексея Козлова – история человека, который идет против системы. Исповедь того, кто борется с собственной совестью. Единственный показ этой черно-белой ленты в стиле нуар пройдет 22 февраля в 19:00 в Центре документального кино на Зубовском бульваре. 12+.
У каждого свой способ решения проблем со здоровьем. Один обзванивает друзей, другой ищет ответы в интернете. Однако лучше всего услышать мнение профессионалов. О том, какие подходы помогают сохранить здоровье и вернуть радость каждого дня, расскажут высококвалифицированные врачи-специалисты многопрофильного медицинского холдинга «СМ Клиника». Слушайте подкаст «Врачи в курсе», чтобы узнать о самых современных и успешных методах лечения различных заболеваний.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Авось в России больше, чем авось. Поэтому так много удалось.
Ирина Воробьева и Александр Плющев. С 7 до 11 утра на «Эхе Москвы».
Ну что, мы в каком порядке будем? В хронологическом или в каком? Или в порядке получения впечатлений? Ну, в смысле, так сказать, силы впечатлений, которые на нас обрушились.
Кстати, я не понимаю, почему надо разделять силы впечатлений. Мне, например, и то, и другое, ну, то есть имеется в виду и трансляция Совбеза, и обращение Путина, не знаю, правда, мы должны определиться, кому именно он обращался, но да ладно, оставили примерно одинаковые сильные впечатления, чего уж там.
Да,
просто они разные, но тем
того,
не менее.
Более того, мы не очень знаем, ориентируемся же по наручным часам, понимаешь?
Да.
Все ориентировались по наручным часам. И что было раньше? Подписание вот этих договоров, Совбез, обращение Путина. Что из них было раньше? Потому что порядок, в котором нам их показали, был один.